Если у вас есть с собой Библия, откройте, пожалуйста, второе послание к Тимофею. 2 Тимофею, 3 глава. Меня попросили проповедовать на 2 стиха, но мне хотелось бы прочитать чуть пошире, из ближайшего контекста. Алистер Бег проповедовал утром из последующего текста, текста, который стоит вслед за моим текстом. Мы будем разбирать 2 Тимофею, 3 глава, 16-17 стихи, однако начнем читать с 14-го. Алистер напомнил нам, что апостол Павел не говорит Тимофею нечто о Библии, что Тимофей не знал бы уже. Тимофей знает и верит тому, что Павел сообщает ему о Библии. Поэтому важно задаться вопросом, почему же Павел пишет об этом Тимофею? И ответ на этот вопрос, как мне кажется, состоит из двух частей. Во-первых, он призывает Тимофея и напоминает ему об истине, абсолютно необходимой для служителя, если служитель желает неделю за неделей толковать Священное Писание год за годом, и что он должен верить, что Господь совершит свое дело через свое слово. Тимофею нужно было напомнить об этом. Он был молодым человеком, он только начинал свое служение, он был не в том положении, где апостол Павел. Апостол Павел был уже в конце своего служения, он уже был, можно сказать, на финишной прямой. Тимофей же был в начале, и очень важно было напомнить ему о Слове Божьем, нужно было ободрить его к этому. Во-вторых, Тимофею очень важно было понимать, как эта истина применима к его жизни и служению. И вы обратите внимание, что в контексте, в стихах 14 и 15, апостол Павел применяет истину о Библии, которую он позднее излагает в 16-17 стихах. Первоначально он применяет это к 14 и 15 стихах. И в 4 главе 1 и последующих стихах он применяет эту истину к его служению, к его проповеди. Итак, апостол Павел в 14-15 стихах применяет истину о Писании к жизни Павла, а в 4 главе с 1 стиха и дальше применяет к его служению. Итак, апостол Павел излагает доктрину, которую Тимофей уже знает и в которую он уже верит. Почему же я вам это говорю? В этом помещении находится огромное количество пастырей. И, как я уже кто-то говорил, весьма маловероятно, что сторонники высшей критики проникли в это помещение. Если бы я искал 7 тысяч человек, которые не преклонили колени свои перед Ваалом, то я бы пришел в это помещение. Так почему же я буду здесь проповедовать на тему 2 Тимофея, 3 глава, 16-17 стихи? И почему Джон попросил меня проповедовать на эти стихи? Потому что, братья, вы должны получить ободрение. И очень важно, чтобы вы получили напоминание об этой истине, потому что мир, в котором вы живете, никак не помогает вам верить в эту истину. 2 Тимофея, 3 главы, 16-18 стихи. Вы дышите токсичным воздухом. Куда вы ни повернетесь, повсюду есть атака, нападки на непогрешимость, авторитет и безошибочность Священного Писания. И с богословской стороны, и с содержательной стороны. Мир не помогает нам верить в это. И очень важно, чтобы вы получили ободрение из Божьего Слова, о Божьем Слове для вашей жизни и служения. Именно это я хотел бы сегодня сделать. Я хотел бы поделиться с вами словом ободрения. Я рад, что Господь дал мне возможность служить в семинарии, которая посвящена тому, чтобы подготавливать пасторов, основателей церквей и миссионеров, которые трудятся для Евангелия. Мы каждый год сотни людей отправляем на служение для Божьего народа, чтобы они занимались благовестием и наставничеством. И какое же оружие у них есть для того, чтобы справиться с этим сложным заданием? Только Слово Божье. Таким образом, моя первостепенная задача как канцлера семинарии заключается в том, чтобы каждое утро я просыпался с мыслью о том, как помочь студентам верить в это, потому что мир не помогает им в этом. И поверьте, мы, как преподаватели, должны прикладывать все усилия к тому, чтобы вложить как можно больше в этих братьев, чтобы они твердо стояли на Слове Божьем. Реформатская богословская семинария была основана 50 лет назад для этой цели. Пресвитеры первой пресвитерианской церкви в городе Джексон решили основать крупную пресвитерианскую семинарию, если только руководить этой семинарией будет человек, который будет верить в непогрешимость Писания. И президент одного учебного заведения посмеялся над этим и сказал, что они не позволят этим деньгам купить их семинарию, чтобы фундаменталисты купили их семинарию. Однако тогда пресвитеры этой церкви сказали: «Ну хорошо, мы эти деньги положим в банк, и если вы передумаете, то обратитесь к нам». И несколько лет спустя эти деньги начали изменять семинарию. И я рад, что я теперь могу руководить этой семинарией. В этом мире, который оказывает токсическое влияние на вашу душу, как это происходит? Во-первых, вы можете потерять уверенность в Слове Божьем. Я видел, как это происходит с некоторыми моими друзьями, которые теряли уверенность в Слове Божьем. Вполне вероятно, что это не самая частая стратегия сатаны, которую он использует против братьев, собравшихся на этой конференции. Есть другая стратегия. Сатана может подействовать на нас двумя путями. Он не только может заставить нас потерять уверенность в Слове Божьем, но он может напасть на нас с другой стороны. Он может стремиться заставить нас потерять радость в Слове Божьем. И я видел больше братьев из консервативных церквей, которые отпадали в веру, отпадали от веры в достаточность Священного Писания из-за второй вещи, а не из-за первой. Если вы начинаете верить, что в этом мире есть что-то лучшее, чем Бог этого слова и чем обещание, которое Он оставил в Своем слове, то вы всего лишь в шаге от того, чтобы отступить от этого слова. Интересно, что апостол Павел в этом тексте ссылается именно на этот момент. Итак, откройте, пожалуйста, Библию и посмотрите вместе со мной на 2 Тимофею 3 глава с 14 по 17 стихи. Позвольте дать вам сначала план этого отрывка, затем мы прочитаем его, и потом обратим особое внимание на стихи 16-17. В частности, возьмем возьмем также маленькую фразу из 15 стиха. В 14 стихе: «А ты пребывай в том, чему научен». Павел говорит, кстати, этот план будет состоять из 7 частей. Сначала он говорит: «Не прекращай верить, продолжай верить». Продолжай верить тому, чему научен, не прекращай этому. Это 14 стих. Конец 14 стиха. «Зная, кем ты научен». Он говорит: «Тимофей, помни, кто научил тебя Священному Писанию». Ты научился Писанию на коленях у матери и у бабушки. На одной конференции Марк Девер пригласил меня поучаствовать в ответах на вопросы. И я задал вопрос Джону Пайперу: почему ты веришь в непогрешимость Писания? Вы знаете, что Джон Пайпер получил докторскую степень от Мюнхенского университета. И я спросил его: почему ты продолжаешь верить в непогрешимость Библии, несмотря на то, что ты изучал Новый Завет в такой либеральном учебном заведении? Он сказал: потому что моя мама меня научила. И вот то же самое Павел говорит Тимофею: ты научился этому от мамы и от бабушки. Так что верь в Священное Писание. Он напоминает ему о дорогих ему людях, которые учили его верить. Дальше. «При том же ты с детства знаешь Священное Писание», 15 стих. О чем он говорит? О еврейской Библии Тимофея. Новый Завет еще не существовал, когда Тимофей рос в детстве. Он только теперь получает второе послание к Тимофею. Так что он говорит здесь о еврейской Библии. И Павел говорит: ты знаешь Писание с самого начала. При том, что ты с детства знаешь Священное Писание, И здесь в двух словах описание Библии со стороны самой Библии. Священные Писания. Вот библейский аргумент в пользу непогрешимости Писания. Это священные Писания. Кстати, на обложке Библии у многих из вас написано «Святая Библия». Вот аргумент в пользу непогрешимости Писания. Священные Писания. Дальше, четвертый пункт. «Которые могут умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса». Здесь Павел говорит, что еврейская Библия Тимофея учит его, как спастись. И это спасение через Иисуса Христа. То есть еврейская Библия Тимофея проповедует спасение по благодати, только по благодати только во Христе, только верой. Пятое, 16 стих. «Все Писание Богодухновенно». Павел говорит Тимофею, что из себя представляет Писание. Конец 16 стиха. «И полезно для научения, обличения, исправления, наставления в праведности». Это для чего Писание? 17 стих. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Это действие Писания. Вот план сегодняшней проповеди. Вам не обязательно будет выслушать все 7 пунктов. Я за одну минуту, через минуту я вам дам другой план. Давайте помолимся и затем будем читать Божье Слово. Небесный Отец, это Твое Слово, и мы живем не только хлебом, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Твое Слово есть истина. Освети нас Твоей истиной. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Это Божье Слово. Слушайте его. 2 Тимофею, 3 глава, с 14 стиха. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты с детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь. Мы завершили чтение этого отрывка из Божьего святого, богодухновенного, непогрешимого слова. Да коснется он этой истиной всех сердец. Апостол Павел напоминает Тимофею, что из себя представляет Библия, для чего она предназначена и что она совершает в этом контексте, потому что он призывает его жить этой книгой и служить на основании этой книги. И точно так же, как псалмы не только говорят нам, что мы должны прославлять Бога, но и объясняют, почему, в отличие от многих песен, которые поют христиане сегодня. Псалмопевец всегда сообщает нам, почему мы должны прославлять Бога. Он не только говорит, что мы должны это делать, но и объясняет, почему. Точно так же и апостол Павел говорит Тимофею, «Живи по книге, проповедуй по книге, служи по книге». И объясняет Тимофею, почему это нужно сделать. Вот, что он пишет в этом отрывке. Если вы посмотрите на этот текст, моментально бросаются в глаза 4 вещи. Он напоминает Тимофею, помни, от кого ты слышал Писание. Это благочестивые женщины. Твоя мама и бабушка. Они знали Слово Божье. Они любили Слово Божье. Они научили тебя Слову Божьему. Они заботились о твоей вечной душе. Поэтому ни в коем случае не упускай из внимания их лица, не забывай об их лицах, когда ты вспоминаешь о Божьем Слове. Во-вторых, он указывает на то, что из себя представляет Библия, для того, чтобы приободрить Тимофея и помочь ему жить по Слову Божьему и проповедовать Божье Слово. И дальше он говорит ему, для чего Писание предназначено. Для научения и обличения, для исправления и наставления в праведности. И затем, если посмотреть, заглянуть в четвертую главу, он говорит, «Помни, кто был свидетелем твоего рукоположения». «Итак, я заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, и явлением Его заклинаю тебя, и царствием Его». Вот кто смотрит на Тимофея. Вот аудитория, которая окружает и вас, когда вы призваны на служение. Бог и Христос, глаза небес устремлены на вас, и однажды вы дадите отчет за... А вот по всем этим причинам, Тимофей, ты должен жить по этой книге, и ты должен служить по этой книге. Нам очень важно это услышать, потому что мы живем в мире, в котором в последние 400 лет больше всего нападали на Писание люди, которые называли себя христианами. Возможно, вы слышали это в новостях. Несколько лет назад... Один представитель Пресвитерианской Церкви Америки, кстати, я хотел бы подчеркнуть, что я не принадлежу к этой деноминации, он объявил, что Священное Писание — это лишь ссылка на Слово Божие. Это не Слово Божие с большой буквы, а лишь ссылка. И дальше он продолжил свои речи, и он сказал, «Соло скриптура мертва». Бенджамин Уорфилд 125 лет назад, вот в той прекрасной книге, которую вам раздали на конференции в качестве подарка, это повторное издание его замечательной книги «Авторитет Священного Писания». Кстати, эта книга выдержала испытания временем, и один профессор мне однажды сказал, Бенджамин Уорфилд в свое время прочитал больше и написал больше и продумал больше, чем любой человек его поколения. Так вот, Бенджамин Уорфилд говорил, когда собираются 5 современных богословов, то как минимум 6 теорий о богодухновенности появляется. Они будут расходиться между собой по всем основным пунктам, кроме одного. Они согласны, что богодухновенность менее важна и менее сильна, чем думали до этого, или чем до сих пор думают менее просвещенные круги. Они согласны, что в Писании меньше Божьей истины и больше человеческих ошибок, чем христиане хотели бы верить. Согласны с этим, они согласны, что учение Библии возможно в одном, том или другом, здесь или там, можно пренебречь или открыто отвергнуть. И вот почему нам так важно обратиться к этому тексту Священного Писания и услышать, что же Павел говорит о Библии. В конце концов, все мы должны будем принять решение, соглашаемся ли мы с Павлом или с нашими современниками, с Моисеем или нашими современниками, и в конечном итоге с Иисусом или нашими современниками. И вот что удивительно, вы увидите, что то, что говорит здесь апостол Павел, он только что получил от Иисуса. Он не говорит ничего, что сам Иисус Христос не сказал бы уже. Он повторяет фактически то же самое, что сказал Иисус о Священном Писании. Итак, давайте взглянем на этот текст. Мне хотелось бы, чтобы увидели здесь три вещи. Павел говорит, что из себя представляет Библия. Он говорит, что для чего Библия. И в-третьих, он говорит, что Библия делает. И вот к чему он призывает Тимофея. «Тимофей и все остальные пастыри, живите книгой, потому что эта книга исходит из уст Бога, потому что это самая практическая книга в этом мире, и потому что она сообщает вам, как жить с Богом». Итак, давайте посмотрим, что Павел говорит о том, что это за книга, для чего она и что она делает. Итак, во-первых, в этом трояком утверждении апостол Павел говорит о природе, качествах и полезности Священного Писания. Давайте посмотрим, что он говорит о природе Священного Писания. Здесь он говорит, что Библия богодухновенна. Всего в трех словах он излагает доктрину пленарного вербального, пленарной вербальной богодухновенности. Всего в трех словах. «Паса графе теопнеустос» по-гречески. Все Писание богодухновенно. Вот и все. Пленарная вербальная богодухновенность в трех словах. Это само по себе уже является аргументом в пользу богодухновенности и непогрешимости Писания. Давайте рассмотрим каждое из этих слов. Во-первых, обратите внимание на слово «все». «Все Писание» или «всякое Писание». На самом деле, неважно, как это перевести. Я считаю, что есть причины перевести это как «все Писание». Таким образом, это будет указывать на всю Библию в целом. И графе в Ветхом Завете указывает на все Священное Писание в целом. Так что, если вы переведете «все Писание», это будет указывать на тотальность, на полноту Священного Писания. Если вы переведете как «всякое Писание», то это будет указывать, опять же, на все Писание, но только концентрируя внимание на отдельной его части. Так или иначе, Павел говорит, все Писание, всякая книга Священного Писания, всякая часть Священного Писания, вот эта вот фраза подчеркивает, что никакая теория частичной богодухновенности не соответствует тому, что он утверждает о Божьем Слове здесь. Всегда были люди, которые говорили, «О, да, я верю в Библию». Я просто не думаю, что действительно Иона был проглочен рыбой или китом. Я не думаю, что Адам и Ева были сотворены особым образом Богом. Я не верю, что была разговаривающая змея. Я, конечно, могу научиться каким-то истинам из этого, но на самом деле это богословские мифы. Я не верю в буквальное понимание этих историй. Есть множество аргументов о Библии. Они говорят, что Библия заимствует из языческой космологии. А эти языческие космологии ошибались, и Библия берет вот эти вот языческие космологии и встраивает их в свою историю. Или Библия совершает исторические ошибки о географии, о окружающих народах. Или в Библии содержатся разные противоречащие друг другу богословия. Вот что отвечает на это апостол Павел. Подождите, все Писание богодухновенно, все, всякое, родословное в бытие. И в числах богодухновенные. Эти удивительно, какое бы слово подобрать, удивительно детализированные законы в книге Левит богодухновенные. Эти депрессивные истории в книге Судей богодухновенные. Все Писание богодухновенное. Не только Иоанна 3:16 богодухновенно. Все Писание богодухновенно. Таким образом, утверждается доктрина пленарного или полного, пленарной или полной богодухновенности. Второе, вербальная богодухновенность. Заметьте, что богодухновенно? Здесь даже не говорится о действии Духа Святого, который несет авторов Священного Писания. Здесь говорится о продукте Священного Писания. Что богодухновенно? Писание. Оно объективно богодухновенно. Иными словами, апостол Павел не говорит, что Библия богодухновенна, потому что она вас вдохновляет. это субъективная теория богодухновенности, но он говорит, что Библия объективно богодухновенна. Слова сами по себе являются продуктом богодухновенности и являются богодухновенными. Само Писание. Когда я учился в университете Эдинбурга, там было студенческое богословское сообщество, и там проводились дебаты между Найджелом Кэмероном и Грэмом Олом, который был профессором Ветхого Завета. Один из них верил в богодухновенность, другой не верил. И модератор дискуссии попросил их дать свое определение богодухновенности. Грэм Олл сказал, «Библия богодухновенна в том смысле, что она вдохновляет меня». А Найджел Кэмерон посреди этого дебата сказал, «О, вы колориджианин, потому что этот взгляд на богодухновенность, предложил один человек с таким именем в 19 веке, с тех пор все это отвергли». Нет, здесь апостол Павел не говорит, что мы вдохновляемся через Писание. Он говорит, что само Писание богодухновенно. Как и во 2 Коринфянам 3 главе говорится о чтении Ветхого Завета. Это что-то, что можно прочитать. Можно представить себе Тору, когда Моисей читал Ветхий Завет. Их глаза были закрыты. Это что-то, что можно прочитать. То есть само Писание, что мы читаем, то есть не идеи какие-то вдохновенные, это не динамический взгляд на богодухновенность, когда считается, что идеи богодухновенны. Нет, мы утверждаем вербальную богодухновенность, то есть сами слова богодухновенны, и оно богодухновенно. Все Писание богодухновенно. То есть Бог является автором и источником Писания. На мой взгляд, за этими словами стоят слова Иисуса Христа, который, в свою очередь, цитировал Моисея. Помните, в Матфея 4:4 Христос находится в пустыне, и сатана искушает его. Иисус отвечает словами Моисея из книги Второзакония 8 главы. Он говорит, «Не хлебом единым жизнь будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». И вот в одном слове «теопнеустос» апостол Павел это повторяет. Вот что из себя представляет Писание. Всякое Писание выдохнуто из уст Божьих. Апостол Павел фактически говорит то, что он услышал от Иисуса. Павел не просто дает вам какую-то новую теорию богодухновенности, а он повторяет взгляд Иисуса на Библию. Все Писание богодухновенно. То есть исходит из уст Божьих, как бы выдыхает Бог это слово. Точно так же, как во время сотворения мира Бог Словом Своим вызвал мир к существованию. Точно так же Своим Словом Бог призывает к жизни искупление и Свою искупленную Церковь. Точно так же Своим Словом Он творит и искупает. Оно Писание богодухновенно. Почему Павел сообщает это Тимофею? Потому что он скажет, что Тимофей должен основывать на этом слове свою жизнь и свое служение, поэтому он должен верить в то, что из себя представляет это слово. Братья, когда вы встаете для проповеди Слова Божьего каждое воскресенье, вы говорите слово, которое содержит неземную силу. И если вы проповедуете его верно, и если вы разъясняете его согласно с контекстом и значением, заложенным в него автором, то вы становитесь рупором живого Бога, и вы доносите до людей истины Бога. Вы устанавливаете связь между Богом Вселенной и людьми на земле, и через вас Бог всей Вселенной проповедует через вас весть, искупление и благочестие. И апостол Павел говорит Тимофею о том, что из себя представляет Писание, для того, чтобы он верил в Писание и служил на основании Писания. Что вы будете делать? Вся наша страна сходит с ума, наша культура низвергается в преисподнюю, весь мир разваливается. Что вы будете делать? Я не знаю. Выходите за кафедру в воскресенье утром и проповедуйте из Евангелия от Иоанна. Да, потому что это Слово Божие, потому что оно живое и действенное и острее всякого меча обоюдоострого. И именно это Слово исходит из уст Божьих. Вот что из себя представляет Слово Божье. Позвольте сказать, что апостол Павел здесь утверждает доктрину о вербальной, пленарной богодухновенности. Вот почему мы верим в непогрешимость Писания. Мы верим, что Библия непогрешима, потому что мы верим, что она богодухновенна, и не наоборот. Мы верим, что Библия не содержит ошибок, потому что мы верим, что Библия богодухновенна. Мы не верим, что Библия богодухновенна, потому что мы доказали отсутствие в ней ошибок. Иными словами, если вы понимаете, что из себя представляет Библия, его качество совершенства, ведь учением о непогрешимости или безошибочности Писания мы подразумеваем ее полную истинность. Вот это вот качество будет уже включено само по себе, потому что Писание исходит из уст Бога, который не может лгать, поэтому Писание не может лгать, поэтому будет оно полностью верно, потому что мы верим, что Библия богодухновенна, потому что мы верим, что она выдохнута Богом, из-за этого мы верим, что она непогрешима и безошибочна. В связи с этим мне хотелось бы упомянуть две вещи. Ну и, кстати, если что-то будет непонятно, то просто забудьте об этом и перейдите к следующему пункту. Но, когда вы смотрите на доктрину о Священном Писании, чрезвычайно необходимо обращать внимание на то, что Библия говорит об откровении и что Библия говорит о богодухновенности. И важно обращать внимание на утверждение Писания, на что Писание претендует. Потому что я видел многих евангельских ученых, которые начинают с высокого взгляда на Писание, затем они начинают изучать так называемые феномены Писания, и они теряют уверенность в Слове Божьем. Когда это происходит, вы можете поклясться, что они поступили следующим образом. Они попытались сконструировать доктрину Писания из своих предварительных ответов на феномены Священного Писания, и они не приняли во внимание то, что Библия говорит об откровении, о богодухновенности, и на то, что, на что Писание претендует в отношении самого себя. Невозможно сформировать правильную доктрину Священного Писания, не обратив внимания на откровение, богодухновенность и утверждение Писания о самом себе. Так что, когда вы разбираетесь с этой доктриной, обязательно нужно двигаться от его утверждений и от того, что Писание учит о богодухновенности и откровению, к доктрине Священного Писания. И тогда вы уже сможете рассматривать феномены Писания. Но нельзя двигаться в противоположном направлении от феноменов Писания и таким образом переопределять в свете ваших предварительных ответов на феномены Писания, переопределять доктрину о богодухновенности, иначе вы ошибетесь, вы уйдете в сторону. Второй пункт. Для чего Библия предназначается? Здесь апостол Павел во 2 Тимофея 3 главе, в 16 стихе, сообщает, для чего Писание предназначено. Он говорит, что оно полезно, то есть оно приносит пользу, оно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Иными словами, апостол Павел делает очень сильное утверждение о Библии. Он не только говорит, что Библия актуальна, он говорит, что она полезна. Это очень разные концепции. Актуальность не утверждает достаточно. Если вы подойдете ко мне после проповеди и скажете, что бензин актуален для вашего автомобиля, я скажу, ну да, конечно, бензин актуален для работы вашего автомобиля. Проблема в том, что вот это утверждение не говорит достаточно. На самом деле бензин не просто актуален, он необходим для вашего автомобиля. И Библия не только актуальна, и вашей задачей не является сделать Библию актуальной. А, потому что она уже актуальна. Б, во-вторых, потому что актуальность недостаточна. На самом деле Библия, из которой вы проповедуете каждое воскресенье, гораздо больше, чем просто актуальна. Она полезна. Полезна для четырех вещей, говорит апостол Павел. Она полезна для научения, то есть для сообщения истины. Второе. Она полезна для обличения, то есть для предостережений на основании Божьего Слова, предостережений об ошибках в поведении или веровании. В-третьих, Писание полезно для исправления, то есть для того, чтобы исправить человека, направить его в другом направлении. Это позитивное дополнение к обличению. Вы не только скажете ошибающемуся брату, что он ошибается, то есть вы не только обличите его, вы хотите, чтобы он верил и жил согласно с истиной Божьего Слова, то есть вы хотите приобрести этого брата. Таким образом, исправление — это когда мы человека разворачиваем и направляем его от неправильного к правильному. Ну и, наконец, Писание полезно для наставления в праведности. То есть это важно для того, чтобы научить верующего жить благочестиво. Помните, как Павел говорил Тимофею о цели своего служения? Он говорил, цель же увещевания — это любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. И в этом контексте он критикует лжеучителей. Что же он говорит? К чему ведет их лжеучение? К бесконечным спорам. К чему же ведет истинное учение? К любви от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Вот почему вы учите, и Библия полезна для этого. То есть она совершенно необходима для этого. Вы хотите, чтобы верующие жили и проявляли в своей жизни истину Божьего Слова в любви, и Библия полезна для этого. Библия — это самая полезная, самая ценная книга во всем мире. Вот почему псалмопевец в 118-м псалме продолжает петь о том, почему он любит священное Писание. Он говорит, «Как люблю я закон Твой, Господи! Он учит меня, как жить, Он показывает мне, каков Ты! Он закон Твой направляет меня на путь истины. Я люблю Твое Слово». Павел говорит Тимофею, что Библия богодухновенна. Библия полезна. Библия ценна. Ну и, наконец, что Библия делает? Библия, посмотрите, наконец, 15 стиха и затем на 17 стих. Библия показывает нам путь жизни и путь благочестия. Она снаряжает нас для христианской жизни и подготавливает к христианской жизни. Посмотрите, наконец, 15 стиха. Что может сделать Священное Писание? Умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса. Это оправдание? Теперь посмотрите на 17 стих. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Это освящение. Дорогие друзья, после обращения к Богу и вплоть до момента, когда Господь возьмет вас к себе, или когда вы умрете, или когда Христос придет, проходит процесс освящения. Итак, что же Библия делает? Библия производит оправдание и освящение. Вот что она делает. То есть Библия фактически приготовляет во всем путь спасения, для того, чтобы мы не полагались на себя, но полагались на Иисуса. Чтобы мы возлагали упование на Христа, о котором говорят Евангелие, а не на свои дела. И хотя мы не спасаемся делами, апостол Павел говорит в послании к Ефесянам 2 главе 8-9 стихах, что мы спасены для добрых дел. 10 стих. Итак, Библия показывает нам путь спасения помимо дел закона, через веру в Иисуса. Библия также показывает нам путь христианской жизни, который направляется к добрым делам. Послушайте слова апостола Павла вновь. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Апостол Павел очень ясно показывает, что Библия полностью достаточна для христианской жизни. Библия полностью достаточна для христианской жизни. Она способна снарядить нас для веры и жизни, для благочестия. для всякого доброго дела. И апостол Павел очень ясно показывает, что наша задача как служителей не будет закончена, пока люди в наших церквях не будут уподоблены Иисусу Христу. Такова цель изучения Писания и преподавания Писания. Мы не должны успокоиться на том, что люди исповедуют Христа устами, или только лишь начнут изучать Библию, или даже примут правильную доктрину. Мы не должны успокаиваться, пока мы не увидим, как правильная доктрина по Божьей благодати через силу Святого Духа не будет проявляться в святой жизни нашей паствы. И это говорит апостол Павел в 17 стихе. Кому он подражает? Иисусу. В великом поручении, когда Иисус говорит ученикам: «Вот что я хочу, чтобы вы сделали. Я хочу, чтобы вы шли ко всем нациям и обратили людей в ученики. И вот как вы обратите людей. Вы будете крестить их и учить». Чему учить? Учить их простому изложению Евангелия? Нет. Вы научите их всему, что я заповедовал вам. Однако не совсем так он сказал. Он сказал: «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». Апостол Павел знает, что наша задача, задача как служителей, не будет завершена до тех пор, пока Библия не будет проявляться в жизни, не просто в вере и в убеждениях. Слушай, верь, нет другого пути обрести спасение в Иисусе Христе. Слушайся и верь. Я думаю, что вот в этом как раз и заключается для нас самая большая задача и самый большой вызов — научить людей повиноваться, слушаться и верить. А вы не сможете, конечно, повиноваться тому, чему не верите. Но знаете, что и противоположная истина тоже верна. Вы не сможете верить тому, чему не повинуетесь. Я был недавно в Южной богословской семинарии с Алом Моллером, и Ал Моллер сказал замечательную проповедь, в которой он сказал: «Нечестие ведет к ереси». Я думаю, что все здесь присутствующие согласятся, что ересь приводит к нечестию. Мы видели, как это происходит, и мы видим это в Священном Писании, но часто мы забываем, что и в противоположную сторону это тоже работает. «Нечестие ведет к ереси». Не только ересь ведет к нечестию, но и нечестие ведет к ереси. Дорогие друзья, именно так происходит в отношении доктрины о Священном Писании. Посмотрите на многих людей, многие из них сегодня были уже упомянуты. Посмотрите на многих людей в евангельском мире, которые меняют свой взгляд на Священное Писание для того, чтобы оправдать их аморальность или аморальность, которую они хотят допустить в других людях. Таким образом, нечестие ведет их к ереси, а нечестие ведет их к низкому взгляду на Священное Писание. И, дорогие братья, вот с этой стороны может подступить к нам искушение. Вы можете думать: я никогда не прекращу верить в богодухновенность и непогрешимость и безошибочность и авторитет Священного Писания. Но пусть ваше, но если только ваше сердце начнет любить кого-то или что-то больше, чем Бога Священного Писания, если только вы начнете любить что-то больше, чем обещание Божьего Слова, и вы всего лишь в одном шаге от того, чтобы отрицать Писание и отступить от веры. О, братья, давайте не только держаться слова на словах, давайте держаться слова в том, что мы любим, и в том, как мы живем. И таким образом мы будем противостоять нападкам нечестивого, лукавого. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты учил нас в отношении Твоего Слова. Просим, чтобы оно хранило нашу душу, чтобы Ты уберег нас от падения и помог нам предстать перед Тобою непорочными в чрезвычайной радости. Молим об этом во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.